Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях секретарь отдела внешней церковной связи Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан Игумнов. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Бог благословит.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свои вопросы по телефону в Москве 8 495 781 49 54. Звоните и задавайте ваши вопросы по нашей сегодняшней теме. А тема у нас сегодня такая: значение и итоги визита патриарха Кирилла в Латинскую Америку. Отец Стефан, сегодня завершилась практически двухнедельная поездка святейшего патриарха Кирилла в страны Латинской Америки. Много было встреч, много было богослужений. Но, наверное, все же ключевое и такое эпохальное событие – это была встреча патриарха Кирилла и папы Римского Франциска. Многие в православном сообществе, кстати, были возмущены вот этой встречей и говорили, что чуть ли это не предтеча, вот эта встреча, чуть ли это не предтеча от воссоединения двух ветвей христианства. Так ли это на самом деле?
Я бы не сказал, что так уж многие были возмущены. Все-таки люди, которые интересуются церковной жизнью, церковной политикой, интересуются вопросами межконфессиональных отношений, они понимают, что значение этой церкви велико, что причины, побудившие к тому, чтобы святейший патриарх Кирилл встретился с папой Франциском именно в это время, вполне определенные, причины значимые. Их значение велико не только для отношений между Русской Православной Церковью и Римско-католической церковью, но и для всего человечества, наверное, потому что святейший патриарх Кирилл и папа Франциск говорили о том глобальном кризисе, который поразил сегодня нашу цивилизацию, о причинах этого кризиса, о путях выхода из него, о такой проблеме, как положение наших братьев, христиан на Ближнем Востоке, в некоторых других регионах мира, где они подвергаются гонениям. Ну а что касается критики этой встречи, ее итогов, которая имеет место в некоторых кругах, среди некоторых людей. Наверное, вот такие передачи, как наша, и призваны к тому, чтобы ответить, может быть, на недоуменные вопросы тех людей, которые искренне стараются разобраться в этой проблеме, но, может быть, им не хватает компетентности, им не хватает, может быть, богословских знаний в этой сфере, потому что сфера межконфессиональных отношений достаточно тонкая, специфическая, и нужно просто помочь, наверное, им разобраться.
Угу. То есть вопросы богословского, догматического характера, я так понимаю, они там не обсуждались в принципе?
Безусловно, уже много раз говорилось, что вопросы богословского характера не обсуждались на этой встрече и не могли обсуждаться, потому что для их обсуждения существует определенный устоявшийся формат межцерковного диалога. Это формат, который так и называется, богословский диалог между Римско-католической церковью и православной церковью, не только русской православной церковью, но и всеми другими православными церквами вместе взятыми. Работает с 80-го года смешанная комиссия по этому богословскому диалогу, было уже очень много заседаний, обсуждались разные темы, и, наверное, процесс этого диалога еще будет продолжаться долго, потому что сегодня в его повестке стоит самый непростой, самый сложный, острый вопрос, который, собственно, привел когда-то к разделению между христианским Западом и христианским Востоком. Это вопрос, касающийся полномочий первенствующего епископа во Вселенской Церкви. Когда мы говорим, что святейший патриарх Кирилл и папа Франциск вовсе не затронули богословскую тематику во время своего общения, это, конечно, правильно. Но вот если мы почитаем документ, принятый по итогам этой встречи, то мы увидим, что начинается он как раз вот с некоторой такой богословской терминологии, используемой, безусловно, вот в контексте контактов между православной церковью и церковью инославной. И вот когда мы начинаем, приступаем к чтению этого документа, к его изучению, нужно обязательно учитывать, в каком контексте он написан, этот документ. Безусловно, у Запада и Востока христианского существует определенный период, достаточно большой период истории, почти 1000 лет, да даже больше, чем 1000 лет, когда у нас была общая традиция, общий корень нашей веры, и, в общем-то, единая церковная жизнь, потому что и Запад, и Восток сохраняли литургическое общение. Вот на этот период истории христианской церкви ссылается святейший патриарх Кирилл и папа Франциск в начале своего совместного документа. И констатируют, что утрата вот этого единства была, конечно, событием скорбным и печальным. И что все мы, конечно, тоскуем, если можно так выразиться, по этому единству. Я могу предположить, что людей не вполне глубоко изучавших вот историю межконфессиональных отношений, особенно ее новейший период, историю богословских диалогов православной церкви с иными христианскими конфессиями, может быть, вызывает сомнение сам вот этот термин «единство». Что значит христианское единство? Дело в том, что в 20 веке получила развитие, очень широкое развитие, известность такая доктрина, как экуменизм, который до сих пор, это слово, наверное, пугает очень многих, и отчасти справедливо пугает. Но, говоря об экуменизме, мы немножко забываем о том, что эта доктрина, она, в общем-то, была исключительно протестантской. То есть, что такое экуменизм? Это протестантское видение того, как христианский мир должен прийти к единству, вернуться к единству. Такая теория, согласно которой, как будто бы христианская церковь в какой-то период истории разделилась на несколько ветвей, на несколько течений, каждая из которых несет в себе частицу истины, и вот только если течения объединятся, тогда и произойдет воссоединение Церкви Христовой в полноте. Это вот такое протестантское видение единства Церкви, единства христианства, которое называется, собственно, экуменизмом. Сейчас, наверное, это видение не очень актуально, но важно, что Русская Православная Церковь, да и вся Православная Церковь, весь православный мир достаточно четко и уже давно сформулировал свое отношение вот к этой доктрине. Католический мир, католики, мыслили объединение христиан по-своему, несколько иначе. Для них, наверное, самым главным было в вопросе этого объединения моделирование такой ситуации или приход к такой вот точке, когда все христиане признали бы, наверное, верховную власть римского епископа над собой, то есть римского папы. И вот в контексте такого дискурса католики и мыслили воссоединение христианского мира достаточно долго. Что касается православной церкви, то, как я уже сказал, очень давно, уже в середине, во второй половине 20 века, православная церковь четко и ясно сформулировала то, как она понимает вот этот вот термин и это понятие христианское единство. Понимает она его таким образом, что те течения, которые когда-то уклонились от древнего апостольского предания, от предания неразделенной церкви, от предания первых веков христианства, должны вернуться к пониманию, которое тогда существовало и которое хранится в православной церкви. Поэтому именно православная церковь, с нашей точки зрения, является главной вот на пути созидания этого единства. И именно в этом смысле, вот в таком понимании, мы употребляем слово и термин «христианское единство». Вот если учитывать это обстоятельство, то, наверное, недоуменные вопросы будут сняты. И вот именно такое утверждение, такое положение, такой тезис, собственно, аксиома, с нашей точки зрения, понимания этого единства, и позволило православной церкви вступить в очень многие диалоги с инославными конфессиями, в том числе и с римско-католической церковью, которые продолжаются по сей день. Есть определенный перечень документов, где более детально прописывается вот наше понимание того, как мы ведем эти диалоги и какой смысл мы вкладываем в этот термин «христианское единство». Я могу упомянуть такой документ, очень важный, определяющий для нашей церкви, как основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию. Документ, принятый архиерейским собором в 2000 году, он очень большой, очень пространный, но он отвечает, наверное, на все вопросы, которые могут вот по этой теме возникать, и четко позиционирует наше отношение к проблеме христианского единства. На межправославном уровне тоже существует целый ряд документов, целый ряд договоренностей. Вот в 80-е годы очень остро встал вопрос присутствия православных церквей во Всемирном Совете Церквей. Тогда была очень, очень жесткая дискуссия, и, в общем-то, наверное, все православные церкви были в шаге от того, чтобы выйти из этого Всемирного Совета Церквей. Но вот как раз тогда в ходе этой дискуссии были сформулированы очень четкие положения на межправославном уровне того, как понимается христианское единство с нашей точки зрения и на каких принципах мы сохраняем, можем сохранять свое участие во Всемирном Совете Церквей. Ну и вот у всех на слуху, наверное, то, что готовится сейчас проведение Всеправославного Собора летом этого года, и опубликованы проекты документов этого собора, один из которых посвящен теме отношения православному миру к прочим христианским конфессиям. Вот в этом проекте, в проекте этого документа, четко и ясно, опять же, сформулированы те принципы, которыми православные церкви руководствуются в своих диалогах с инославными. Вот я всем рекомендую почитать, ознакомиться с этими документами, кто еще не знаком.
Вот если перевести вопрос встречи святейшего патриарха Кирилла и папы Франциска в бытовую плоскость, ну, вот, к примеру, вот, взять взаимодействие соседей по дому. То есть ведь никто же, наверное, не будет против, если там сосед православный, сосед мусульманин или иудей у управляющей компании, значит, выбивают, скажем так, выполнение каких-то вот их законных прав. Вот. Это же никто же не об этом не говорит, то, что вот этот пример вот является предательством веры. Вот. И много можно других примеров привести. Кстати, православная церковь, она даже благословляет межконфессиональные браки, насколько вот мне это известно. Почему же тогда вот эта вот встреча вот так вот ревностно была воспринята?
Конечно, вы совершенно правильный пример привели. Мне кажется, вот проблема в том, что иногда происходит вот такое непонимание, как раз связано с тем, что не учитывается просто контекст, в котором употребляется та или иная терминология или происходят те или иные события. Когда мы говорим, например, о православном богослужении, о православной вере, о православном богословии, то, безусловно, да, вот если идет православная служба, служится литургия, ни о каком единении с инославными в рамках этой литургии, в рамках совместной молитвы, о молитвенном общении, конечно, быть не может. Потому что есть совершенно четкие и определенные на этот счет положения нашей традиции. Но когда речь идет о вопросах другого порядка, не богослужебного, не богословского, а вопросов, касающихся нашего совместного существования вот на той земле, которую Господь нам всем заповедовал хранить и возделывать, тогда это совершенно иная плоскость общения между людьми. И в этой плоскости возможно, конечно, общение и очень близкое, и тесное, и соработничество, и сотрудничество и с представителями иных религий, и тем более с теми людьми, которые говорят, что они веруют во Христа. Да и, в общем-то, и с атеистами мы соработничаем. Но, наверное, вот если говорить о межхристианском сотрудничестве, оно, конечно, для нас особенно важно, особенно близко. Такой пример могу привести. Если мы встретим человека, опять же, вот в нашем бытовом общении столкнемся, да, имея какие-то проблемы, так сказать, внешнего плана, встретим человека, который нам скажет: ты знаешь, я не верю вообще ни в какого Бога, и не собираюсь даже идти по этому пути, или, может быть, даже какие-то хульные произнесет слова. С другой стороны, мы встретим человека, ты знаешь, который нам скажет: знаешь, я все-таки верю, что есть единый Бог, который создал эту землю. А третий человек нам скажет: да, я верю в единого Бога, и я верю, что Христос является этим Богом, Спаситель мира. То, наверное, вот человек, который скажет именно так, который исповедует веру во Христа, будет нам ближе всего. И с ним мы в первую очередь будем налаживать контакт, хотя этот контакт не исключается и со всеми остальными. Вот, наверное, в этих категориях следует осмыслять вообще внешнюю деятельность церкви и, в первую очередь, ее контакты с инославным миром.
Вот опять же, наверное, хороший пример – это храм гроба Господня в Иерусалиме. Все туда едут поклониться, но ведь мало кто задумывается, что храм гроба Господня принадлежит трем конфессиям. Это православным грекам, это монофизитам армянам и католикам. А вообще ключи, они находятся у мусульманина-араба. Вот как бы, с одной стороны, парадокс, но с другой стороны, вот все туда едут поклониться, и никто не говорит то, что мы нарушаем какое-то единство или предаем свою веру. Вот опять же, другой пример, наверное, очень хороший. Город Бари, где хранятся мощи святителя Николая Чудотворца, и многие из нас, даже вот живущих в России, там бывают, может быть, даже не одна сотня тысяч человек в год, но, по крайней мере, ведь едут поклониться-то к мощам, которые находятся в католическом храме. И опять же, нет ни у кого никаких сомнений, то, что они предают веру, они едут к святыне.
И... Да, совершенно верно. Вот еще один пример того контекста, в котором происходят контакты между христианами разных конфессий. Я могу привести еще один пример. У нас очень много сегодня наших соотечественников проживает в Европе и в некоторых других частях света, где просто нет возможности пока построить достаточное количество православных храмов. И вот наши друзья или братья, не побоюсь этого слова, здесь абсолютно нечего бояться, католики или протестанты, дают возможность очень часто проводить богослужения регулярно или с какой-то периодичностью в тех помещениях храмовых, которые принадлежат им. В этом нет тоже ничего непристойного или противоречащего традиции нашей, потому что богослужение совершается на православном антиминсе, православным батюшкой, в присутствии православных верующих.
И никакие догматы они не попираются.
Никакие догматы здесь никоим образом не затрагиваются.
Угу. У нас есть первый звонок, Новосибирск на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий.
Добрый вечер.
Добрый день.
Меня зовут Евгения, я звоню из Новосибирска.
Слушаем вас, говорите.
У меня вопрос к батюшке. Подскажите, пожалуйста, вот если следовать определению святых отцов, то церковь – это тело Христово. Вот можем ли мы считать церковь латинскую своей сестрой в данном случае? Потому как... она отошла очень далеко от понимания церкви как тела Христова.
Спасибо за вопрос.
Я бы не сказал, что римско-католическая церковь отошла далеко от понимания церкви как тела Христова. Она изменила учение первохристианское по поводу некоторых других догматов, по поводу того, каким образом Дух Святой исходит от Отца, утверждая, что Он исходит также и от Сына, по некоторым вопросам, касающимся богословия о Божьей Матери, по такому вопросу, как примат римского папы, и по некоторым другим вопросам, которые, безусловно, важны. Но вот в том, что касается представления церкви как тела Христова, католики не прегрешают. И эти слова, это понимание церкви, содержащееся в Евангелии, не только в трудах святых отцов, католики не изменили. По поводу того, следует ли считать католическую церковь церковью сестрой, единого мнения нет относительно того, как употреблять этот термин. Потому что если мы будем говорить в строгом соответствии с православным богословием, то, безусловно, церковь одна, церковь православная, та, которая исповедует символ веры в его неповрежденном виде, неизмененном виде, та, которая строго придерживается учения святых отцов и хранит предание как великую святыню. Неизменное предание апостольское, предание церковное первых веков. Но вот как быть с теми сообществами, которые именуют себя христианскими церквами и которые исповедуют веру во Христа? Ведь таких сообществ очень много. Вот посмотрите, есть римско-католическая церковь. Разве мы можем сказать, что католики не веруют во Христа? Или не веруют во Христу, во Святую Троицу? Они веруют и во Христа, и во Святую Троицу. Посмотрите, сегодня на Востоке существуют так называемые древневосточные церкви. Наверное, все слышали. Коптская церковь, Сирийковитская церковь. Есть Ассирийская церковь Востока, некоторые другие церкви на Востоке. Это вот как раз те христиане, которые сегодня терпят такие страшные мучения от экстремистов, от террористов, которые захватили Сирию, Ирак. И вот эти люди, мы видели, наверное, все с вами картинки по интернету, по телевизору, как они гибнут с именем Христовым на устах, гибнут под ножом мучителей, тех мучителей, которые требуют от них только одного – отрекись от Христа. И эти люди не отрекаются от Христа, а предпочитают смерть. То есть, в общем-то, они являются сегодня исповедниками и свидетелями чего? Свидетелями веры во Христа перед человечеством, которое о Христе сегодня забыло. Можем ли мы называть их братьями во Христе? Можем ли мы называть те церкви, к которым они относятся, церквами-сестрами? Нет единого мнения на этот счет. Я думаю, что братьями мы их называть можем, поскольку, наверное, братом мы можем назвать каждого человека, тем более того, который свидетельствует прямо четко и ясно, что он во Христа верует. Что касается сообществ церковных, к которым они относятся, ну, здесь вопрос дискуссионный. И терминология вот эта церкви-сестры, церкви-несестры, она, конечно, не устоявшаяся. Строго говоря, мы стараемся, наверное, избегать такого определения. Но если оно иногда встречается в каком-то контексте, оно не должно пугать, потому что те люди, которые его употребляют с православной стороны, как мне кажется, они они руководствуются все-таки вот тем представлением, о котором я сказал, что Церковь Христова одна, и это та церковь, которая хранит в чистоте и непорочности предание христианское. Но употребляют они это слово просто вот в контексте таких братских взаимоотношений между представителями разных конфессий. То есть, очень важно смотреть, в каком контексте употребляется слово.
У нас новый звонок. Казань на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Вас беспокоит из Казани, Валентина. Я хотела бы спросить об Александре Мине. По-моему, он сторонник был экуменизации. Вот, и за это, может, и пострадал.
В свое
время его убили.
Расскажите,
пожалуйста, об этом.
Спасибо, но
это
не совсем по теме.
Ну, вы знаете, об отце Александре Мене очень хорошо, наверное, известно широкому кругу православных верующих в том числе. Это была яркая личность, очень известный священнослужитель. Что касается экуменизма, я уже сказал, что этим термином это вполне конкретный богословский термин. Этим термином называется та доктрина, через которую протестанты, главным образом, представители протестантского мира, осмысляют вот это вот движение к христианскому единству. Отношение православной церкви к этой доктрине, оно вполне определенно выражено было. Мы эту доктрину не приемлем. Никакую теорию ветвей, согласно которой, вот как раз, если возвращаться опять же к этому вопросу про церкви-сестры, может быть, это имелось в виду, никакую теорию ветвей, то есть существование многочисленных равнозначных церквей, объединение которых только и может привести вот к такой полноте Христовой Церкви, мы не приемлем. Православная Церковь не приемлет эту теорию. Она мыслит движение к христианскому единству совершенно по-иному, как такое движение, когда те конфессии, которые когда-то уклонились от единства Церкви Христовой, должны вновь вернуться к исходной точке.
Угу. Продолжая нашу тему, вот отношения православных и христиан не всегда были хорошими, и даже знаем случай, когда патриарх Вселенский и папа Римский обменялись анафемами. Но вот сейчас мы видим обратное, что диалог идет и подписываются совместные заявления. Но вот скажите, вот все же что стало вот решающим фактором, чтобы вот собраться вот именно сейчас и подписать декларацию?
Как я уже сказал, главным вопросом, который побудил к тому, чтобы встречу больше не откладывать, это был вопрос о необходимости совместного выступления в защиту христиан, которые терпят бедствие сегодня на Ближнем Востоке в первую очередь. Дело в том, что вот мы, наверное, не всегда задумываемся о том, что там происходит. Информации не так много зачастую бывает, хотя сейчас стало больше. Но и, наверное, мы не очень подвергаем анализу вот эту трагедию, которая сегодня совершается на Ближнем Востоке. Убиваются христиане, разрушаются христианские святыни. Как это происходит? Это происходит планомерно, это происходит систематически и приводит к тому, что уже возникла реальная угроза, что не просто вот трагедия постигла какие-то отдельные семьи, отдельные города и селения. А может случиться так, что вообще не останется ни одного христианина на Ближнем Востоке и ни одной христианской святыни. Будут стерты с лица земли вообще все следы присутствия христианства на Ближнем Востоке. А что такое Ближний Восток? Что такое Сирия? Что такое Ирак? Что такое Ливан? Та же Палестина. Это все те земли, которые мы называем святой землей в широком понимании. Если мы начнем, откроем с вами Библию и начнем читать с Ветхого Завета и до Нового Завета. Вот все географические названия, которые мы там встретим, все земли, которые там описываются, это как раз вот и есть регион Ближнего Востока, в его таком широком понимании. Ну, еще значительная часть территории Турции, конечно. Поэтому вопрос стоит именно таким образом. И проблема очень серьезная и острая. И откладывать ее решение, откладывать то, чтобы высказаться по этому поводу, было уже нельзя. Это стало главной причиной. Но, как мы знаем, те, кто ознакомился с текстом декларации, подписанной по итогам встречи святейшего патриарха Кирилла и папы Франциска, те, конечно, видят, что удалось им обсудить гораздо более широкий круг вопросов. Они обсудили и другие темы, которые волнуют сегодня очень многих на нашей земле. А вот тех, кого не волнуют, как раз, может быть, те и обратят внимание на эти вопросы после вот такого вот громкого воззвания. Потому что существует такая проблема, еще очень важная и актуальная, лежащая, может быть, в корне, вообще в основе тех пагубных процессов, которые сегодня происходят во всем мире, как проблема отступления человеческой цивилизации от традиционных нравственных ценностей. Вот святейший патриарх Кирилл по итогам встречи с папой Франциском сказал очень важную, ключевую, на мой взгляд, вещь. Он сказал, что, ну, во-первых, сама беседа, само общение у них с папой было очень конструктивным и содержательным, потому что они говорили на одном языке, исходя из единого понимания, ценностного понимания вот вопросов, которые они обсуждали, потому что это понимание базируется на Евангелии, на тех ценностях, которые содержатся в Евангелии. И он сказал также, что в основе тех разделений, тех проблем, которые сегодня в мире существуют, лежит не что иное, как то, что вот некая часть человечества, некоторая часть отступила от традиционных нравственных основ бытия. От тех основ, которые, конечно, общие для всех, универсальные для всех. И вот именно по этой линии произошел такой разлом, который привел к многим трагедиям. И папа, и патриарх обсуждали эту тему очень содержательно. Они высказались в защиту такого института, как семья и брак. Мы знаем, что сегодня происходит в странах западного мира, в первую очередь, когда эти институты подвергаются очень серьезному радикальному пересмотру. Некие альтернативные виды сожительств пытаются выдаваться за то, что мы называем браком, хотя таковыми они не являются. Эти сожительства получают легализацию на государственном уровне, узакониваются. И церкви на Западе стоят, конечно, перед лицом этого очень серьезного вызова. И верующие во Христа тоже стоят перед лицом этого вызова. Потому что как быть человеку, если он одновременно является, допустим, верующим католиком или принадлежит какой-то традиционной протестантской конфессии, и вот в государстве принимается закон, согласно которому допускаются вот такие вот сожительства. И он вынужден существовать в условиях этой юридической системы, и нужен какой-то ответ. Он должен понимать, как ему быть, как христианину. Проблема очень серьезная. Существует такая проблема уже более универсального плана, как вообще взаимоотношения супругов в семье, проблема супружеской верности, как помогать супругам сохранять семью в ее христианском понимании. Существует проблема отношения к детям в семье, проблема отношения к старикам, то есть аспектов у этой темы очень много. Другая актуальная очень проблема для сегодняшнего мира – проблема бедности, проблема социального неравенства. Совершенно очевидно, что существуют страны, которые процветают и преуспевают, и в то же время значительная часть мира пребывает просто в нищете. Целые страны, целые регионы, буквально в которых люди в массе своей голодают. Возьмем регионы Африки или некоторые страны в Азии. Это проблема социального расслоения. Да даже в рамках одного государства, одного общества существует такая проблема. Она насущная, безусловно, потому что она является почвой уже и питательной средой для очень многих других негативных процессов, которые происходят в современном обществе. На эту тему тоже святейший патриарх и папа высказались вот, по итогам своей встречи. И целый ряд других вопросов. Я не знаю, насколько время позволяет нам подробно остановиться сейчас на декларации. Очень важное место в ней отводится теме Украины, например. Конечно, мы все очень переживаем по поводу того, что там происходит. Папа и патриарх призвали к тому, чтобы, во-первых, установился прочный мир в этой стране, чтобы те стороны, которые вовлечены в гражданское противостояние, чтобы они нашли себе силы сесть за стол переговоров и прийти к реальному соблюдению договоренностей, которые заключают, потому что речь идет о жизнях людей. Папа и патриарх призывали к тому, чтобы религиозный фактор ни в коем случае не использовался в ходе этого противостояния. В этой связи отдельные слова сказаны по поводу такого явления, как униатизм, уния и действий конкретно Украинской греко-католической церкви в рамках этого конфликта. Очень важные слова, как я уже сказал, сказаны про Ближний Восток, про ту трагедию, которая там происходит. Так что значение декларации, подписанной Святейшим Патриархом и Папой, я думаю, будет осмысляться еще не один день. Оно велико, оно действительно эпохальное, значение этой встречи и итогового документа, подписанного по ее окончании. Поэтому я призвал бы всех, наверное, изучать этот текст, более внимательно стараться его осмыслять, пытаться понять, почему два крупнейших, наверное, самых ярких, самых влиятельных сегодня христианских лидера действительно подписали этот текст, что послужило причиной этой встречи. Не пытаться искать какие-то конспирологические, здесь какую-то конспирологическую мотивацию, которой нет и не было. Потому что, посмотрите, документ на 4 страницах принят, вот таким мелким текстом, если его изложить. Достаточно большой, 30 пунктов. 2 часа общались два лидера. Ну, наверное, едва хватило им времени, чтобы обсудить вот такую вот сложную и серьезную повестку. Где уж тут заниматься какой-то конспирологией. Вопросы серьезные обсуждались. Вопросы серьезные, озвученные в этом документе. Решение очень важное. И очень важный призыв. Прежде всего, главная тональность этого призыва, главная тональность этого документа, это призыв человечества вразумиться, остановиться в своем вот этом движении, бесконечном стремлении к саморазрушению, к углублению взаимного непонимания, недоверия, взаимной агрессии. Прежде всего, мир, стремление к миру. Мир должен быть принят, воспринят всеми как высшая и важнейшая на сегодня ценность, ради которой все прочие вопросы, разногласия, трения должны быть отодвинуты на второй план. Потому что в результате того, что мир нарушен очень во многих сегодня регионах, каждый день гибнут люди, каждый день люди страдают и подвергаются угрозе, в общем-то, вся человеческая цивилизация, потому что и папа, и патриарх прямо говорили о том, что существует просто мир стоит на пороге Третьей мировой войны. И кому, как не духовным лидерам, призывать политиков, призывать тех людей, которые вот вовлечены в эти противостояния, к тому, чтобы они остановили эту угрозу.
А вообще этот текст декларации можно найти в открытом доступе и изучить для всех сомневающихся? И, наверное, в принципе, каждый христианин должен знать этот текст.
Да, конечно, сегодня этот текст в открытом доступе очень легко найти. Он сразу стал доступен после подписания, буквально там в первые часы. Он уже был размещен на официальных церковных сайтах. В общем-то, я и призываю к тому, чтобы эти сайты использовать как источники для вот, изучения этого текста. Потому что много перепечаток существует. Сейчас, конечно, текст обсуждается, какими-то частями его цитируют или полностью. Но вот если мы хотим найти официальную, полную и неповрежденную версию этой декларации, значит, мы обратимся к официальным сайтам. Русской православной церкви. Патриархия.ру, mospat.ru, это сайт отдела внешних церковных связей. Там можно найти этот документ.
У нас новый звонок. Новосибирск на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте еще раз, батюшка. Вот такой
добрый
вопрос.
Вечер.
Скажите, пожалуйста, когда анонсировалась встреча Святейшего Патриарха и Папы Римского, митрополит Илларион сказал, что эта встреча готовилась 2 года в тайне. Почему в тайне? От кого?
Во-первых, спасибо за вопрос вам. Во-первых, встреча готовилась не 2 года, она готовилась около 20 лет. И постоянно каждый год возникали вопросы, а вот состоится она или нет. И постоянно ответы были примерно такого характера, что встреча, да, готовится, что возможность ее прорабатывается. Но с нашей точки зрения, со стороны Русской Православной Церкви, считается, что очень важно учесть, чтобы эта встреча была не просто протокольной, а была содержательной. Чтобы, если уже встретятся два лидера, то они могли обсудить действительно серьезные вопросы, которые всех волнуют. Это первая была позиция. Что касается слов владыки Илариона, то действительно последние 2 года подготовка этой встречи была наиболее интенсивной. Потому что уже была возможность выйти на согласование и, в общем-то, и времени, и места конкретного. И самое главное, сторонам удалось прийти, в общем-то, к единству по поводу той повестки, которая будет обсуждаться на этой встрече. Вот перечень наиболее актуальных вопросов постепенно уже был выработан. Ну и самое главное, что события на Ближнем Востоке, они еще больше подтолкнули к тому, чтобы эту тему сделать основной во время встречи и чтобы эту встречу уже более не откладывать, а провести ее немедленно. Почему в тайне? Эти слова следует воспринимать, в общем-то, в техническом плане. Когда готовится какое-то очень важное дело, очень важное мероприятие, важное событие, но я, наверное, не встречал ни разу, чтобы задолго об этом говорилось, что вы знаете, вот мы вот запланировали такое-то мероприятие. Во-первых, это, в общем-то, и не принято говорить заранее, когда еще не сделаны какие-то конкретные шаги. Во-вторых, сама возможность встречи на Кубе, она ведь тоже, она была, о ней не было известно за 2 года. О ней стало известно достаточно недавно. И вот после того, как уже было согласовано все, формат встречи, время, место и повестка этой встречи, вот тогда и было объявлено, что встреча состоится в такое-то время на Кубе. Значит, будет посвящена обсуждению таких-то вопросов. Здесь причина исключительно рабочего технического плана. Никто никакой тайны по поводу содержания встречи не делал, потому что, посмотрите, вы сослались на пресс-конференцию митрополита Илариона, на которой было объявлено о том, что эта встреча состоится. На той же самой пресс-конференции владыка очень подробно, детально рассказал, чему встреча будет посвящена, почему она состоится именно в этот день, в этом месте, каков будет ее итог. То есть все было открыто.
От святейший патриарх Кирилл также в своем слове сказал, что эта встреча могла бы и не состояться, если бы об этой встрече знало большое количество людей. Потому что было много противников, я так понимаю, что вопросы были острые, которые нельзя было откладывать, поэтому все это делалось, скажем так, узким кругом людей.
Совершенно верно. Ну, как всякое важное дело, конечно, готовится специалистами, в техническом, опять же, отношении, к которому я отношу, конечно, и содержательную часть встречи. Все это прорабатывалось, во-первых, непосредственно святейшим патриархом Кириллом и папой Франциском. А вот условия для того, чтобы у них была такая возможность прорабатывать заранее, проработать контекст этой встречи, они создавались соответствующими структурами в Русской Православной Церкви и в Римско-Католической Церкви. Эти структуры — отдел внешнецерковных связей Московского Патриархата и Папский Совет по содействию христианскому единству. Ну и конкретно, и в первую очередь, и практически единственно этот процесс контролировали со стороны Русской Православной Церкви митрополит Иларион и со стороны Римско-Католической Церкви глава упомянутого совета кардинал Курт Кох. Так что событие действительно готовилось важное, историческое. И, конечно, как святейший патриарх совершенно справедливо отметил, не все в мире с такой вот радостью и оптимизмом восприняли факт этой встречи. И поэтому до определенного момента не объявлялось время ее проведения.
А встреча была какой стороной инициирована?
Вы знаете, процесс подготовки этой встречи, он уже так давно происходит, что уже, наверное, никто не помнит, кто впервые инициировал эту идею провести встречу между главами двух церквей. И я думаю, что это была, конечно, обоюдная инициатива, потому что вообще встречи такого уровня проводятся по обоюдной инициативе. Ну и назрела эта встреча. Она была нужна всем. Она нужна, наверное, не только Православной Церкви, Русской Православной Церкви, Римско-католической церкви. Она нужна сегодня всему христианскому миру.
Потому что, наверное, не только христианскому миру.
Да, не только христианскому, согласен с вами, не только христианскому, потому что вот в той же декларации она, в общем-то, не имеет конкретного адресата, она адресована всем, но там упоминаются в том числе все люди доброй воли. То есть, в общем-то, те люди, которым не безразлична судьба человечества. В первую очередь христиане, потому что встретились два христианских лидера. Но и адресат их послания, конечно, гораздо шире. Потому что ведь обсуждались темы, которые важны для всего человечества.
Угу. Ну, то хорошо, с повесткой встречи вроде все понятно. Обсудили, подписали совместное заявление. Ну а что дальше? Вот заявление с заявлением. Вот это заявление, оно имеет продолжение? Или вот так оно и останется на бумаге?
Я уверен, что, конечно, развитие будет тех пунктов, которые в этом заявлении отражены. Во-первых, у нас уже существует определенный формат, определенный контекст взаимодействия с Римско-католической церковью. Не сегодня и не вчера мы увидели и осознали, что у нас есть целый ряд вопросов, по которым мы можем сотрудничать. Вопрос защиты традиционных ценностей, защиты семьи, брака, вопросы христианского отношения к молодежи, к старикам, вопросы биоэтики, такая тема, как аборты, например. Посмотрите, насколько Римско-католическая церковь, насколько у нее сильны позиции в этой теме, насколько она твердо отстаивает ценность человеческой жизни от момента зачатия. Посмотрите, Русская Православная Церковь, Святейший Патриарх в последние годы, как часто и как он мощно высказывался в этом же смысле. В том смысле, что Россия должна наконец-то положить конец такому явлению, как аборты. Что оно не должно быть настолько обыденным, каким оно является сейчас. То есть мы в этой теме, безусловно, союзники. А секулярный мир, те люди, которые не руководствуются традиционными нравственными нормами, христианскими нормами, они, наоборот, утверждают, что нет, аборты – это нормальное явление, что их нужно узаконить. Посмотрите, что в Европе происходит. Разве мы не можем союзничать в этой теме? Мы просто обязаны в ней союзничать. И ряд других вопросов. Эвтаназия. Такое явление, как эвтаназия. Отношение к ней Русской Православной Церкви понятно и давно сформулировано. Отношение Римско-католической церкви практически такое же. Разве мы не можем совместно противостоять вот этому явлению, которое, конечно, не является христианским и богоугодным?
Скажем так, законному убийству.
Конечно, это узаконенное убийство. Мы близки в этой теме. Мы должны соработничать. И вот по этим позициям, если, может быть, кто-то из наших зрителей помнит, уже было несколько таких событий в Европе, которые были связаны с тем, что христианам запрещали носить нательные крестики, например. Это было в Великобритании, было в некоторых других странах, и даже по закону ссылались на законы, на законодательные акты, нормы, которые как бы запрещают вот так открыто показывать, что ты христианин. Борьба с рождественскими елками, например. И вот было очень громкое одно дело, оно называлось «Лаутси против Италии», когда в Италии пытались ту же самую законодательную норму провести. Ну, Италия все-таки страна пока еще с католическим большинством, большинством населения, которое ходит в католические храмы, исповедует католическую веру. Так вот, тогда Римско-католическая церковь попросила помощи у Русской Православной Церкви в этом вопросе. И по ходатайству Русской Православной Церкви Россия, как государство, которое может представлять свои интересы в Европейском суде по правам человека, выступила в этом суде вместе с некоторыми другими странами и удалось отстоять права итальянцев на то, чтобы в школах итальянских присутствовало распятие. Там была связана проблема с этим, что требовали, чтобы запретили использование распятий в итальянских школах. Вот пример, очень яркий пример такого соработничества, которое принесло свои плоды. Очень много тем, по которым мы сотрудничаем. В такой сфере, например, как культура, как возможность вот через средства культуры тоже нести проповедь о Христе. И вот все эти проекты, конечно, будут развиваться и далее. Встреча Святейшего Патриарха Кирилла с Папой Франциском придаст очень мощный новый импульс к развитию проектов вот в этих сферах. И я думаю, что еще очень многие новые совместные проекты мы разовьем, прежде всего в теме совместной защиты христиан, наших братьев на Ближнем Востоке, и вообще страдающего на Ближнем Востоке населения, потому что ведь и в Русской Православной Церкви, и в Римско-католической Церкви в этой сфере уже есть серьезные самостоятельные наработки.
Ну и, наверное, последний уже вопрос. Скажите, чем нам всем грозит разделение по духовно-нравственному аспекту?
Вот оно грозит как раз тем, что в мире будут углубляться конфликты, будет усугубляться та ситуация, которую мы сегодня наблюдаем, что люди все меньше будут понимать друг друга, и политики, и, в общем-то, люди на бытовом уровне. Если какая-то часть цивилизации человеческой отойдет от тех норм, которые просто являются объективными, базовыми этическими нормами для всех. И разделение здесь происходит совсем, конечно, не по какому-то религиозному признаку. У нас нет разделения ни между христианами таких классических традиционных конфессий, ни между христианами и мусульманами, ни между христианами и представителями каких-то других религий по этим базовым вопросам. А есть разделение между теми, кто сохраняет приверженность традиционным нравственным нормам, и кто посчитал, что можно от этих норм отказаться и строить человечество, строить будущее человеческой цивилизации без опоры на эти нормы и вообще без всякого упоминания о Боге. Поэтому вот борьба за традиционные нравственные моральные ценности, она, наверное, лежит в основе сегодня вот всех совместных усилий, которые прилагаются как в межхристианском диалоге, так и в межрелигиозном диалоге. Более того, вот тот вот терроризм и экстремизм, который мы сегодня наблюдаем на Ближнем Востоке, в других регионах мира, как сказал Святейший Патриарх, он связан не с каким бы то ни было противостоянием на религиозной почве. Ни в коем случае в его основе не лежат разногласия между христианством и исламом, между христианским миром и исламским миром. Нет, этот терроризм, этот экстремизм стал порождением секулярной идеологии, которая сегодня вот так вот насаждается. Потому что когда мир отказывается от традиционных нравственных норм, тогда очень легко использовать такую вот ревность человека относительно того, чтобы придерживаться этим нормам, для вот таких вот создания таких уродливых явлений, как терроризм и экстремизм.
Ну, это опять же, наверное, вспомнить, если нашу историю, то Российская империя, она, несмотря на то, что была православной страной, в ней жило большое количество других народов, исповедующих совершенно другую веру. И никаких противостояний никогда не было. Все жили в мире и согласии.
Конечно, для России вообще этот вопрос не актуален. А Россия одна из немногих стран, которая всегда являла, конечно, образец межконфессионального и межрелигиозного мира. И в этом смысле опыт России сегодня очень важен тоже для всего человечества. Кстати, почему еще встреча состоялась? Понятно, вот с нашей стороны мы сегодня объяснили такое видение, да, для чего, как бы, вот с нашей точки зрения нужна была эта встреча. А почему католикам нужна была встреча? Почему римскому папе нужно было встретиться с святейшим патриархом Кириллом? Почему западный христианский мир, не только католический, но и протестантский, сегодня так заинтересован в контактах с Русской Православной Церковью? Да потому что Русская Православная Церковь очень твердо сегодня проповедует, очень мощно и ясно свидетельствует о традиционном христианстве, традиционных христианских нормах, в том числе и в первую очередь благодаря той деятельности, которую осуществляет Святейший Патриарх Кирилл. Ну и, наверное, чтобы закончить уже нашу тему, вернемся к ее началу. Мы начали с того, что все-таки кого-то смущают результаты встречи Святейшего Патриарха с Папой, сам факт этой встречи. Вот чтобы еще раз призвать людей к тому, чтобы никто не смущался этим фактом, я просто напомню слова Святейшего Патриарха, которые он сегодня произнес по возвращении из поездки в Латинскую Америку, что даже если бы главы церквей или даже если бы все иерархи вдруг решили прийти к какому-то объединению, такому вот механическому, взяли и договорились в один прекрасный день, что мы сейчас объединимся. Никакого бы объединения не произошло. Потому что это дело, которым распоряжается, которым ведает Святой Дух. Вот такое вот воссоединение. И касается оно, конечно, всей Церкви. Поэтому здесь опасения, ну, абсолютно не имеют никакой под собой почвы. Еще раз хотел бы призвать изучать документ, принятый по итогам этой встречи, и обращать внимание на то, в каком контексте используются богословские термины в том или ином документе, или вот когда у нас возникают некоторые сомнения, и обращаться почаще к источникам официальным. Православная церковь, Русская Православная церковь, межправославное сообщество уже давно сформулировали свое отношение к теме христианского единства, как оно понимается, как мы к нему должны идти и что должно лежать в его основе.
Но опять же, коли у паству есть пасомы, то, соответственно, нужно, конечно, доверять пасомам.
И прежде всего, ну, об этом даже стыдно и говорить, наверное, что мы должны не просто доверять Святейшему Патриарху. Он наш отец и духовный лидер, и каких-то оснований сеять свою душу сомнения нет. Доверять Святейшему Патриарху, доверять архипастырям и пастырям. Ведь Господь устроил не просто так Церковь Христову, именно таким образом. И обратил ко всем нам призыв доверять наставникам нашим. Если мы будем подвергать сомнению саму эту основу нашей духовной жизни, ну, наверное, мы скорее прегрешим, чем если будем все-таки следовать по пути, заповеданному нам Богом.
Но опять же, Христос сказал то, что создал ту церковь, которую не одолеют и врата адовы. Поэтому тут, наверное, можно спокойно жить, ходить в храм, молиться и полностью доверяться своему священноначалию.
Да, абсолютно с вами согласен. Сколько уже вот таких вот страшилок было, так вот можно их обозначить, да, и будет. Но, наверное, нужно всегда иметь трезвомыслие, нужно и всегда понимать, на чем наша вера основывается, нужно иметь действительно доверие своим духовным пастырям. И если у нас какие-то вопросы возникают, но дух лукавый нашего века, мы понимаем, кто, так сказать, эти вопросы в наше сердце и в наш ум порой всевает. Так тогда нужно искать ответы на эти вопросы тем путем, который действительно приведет нас не к появлению некой вражды и духа злобы в нашем сердце, а действительно способен принести ответы на эти вопросы.
Как сказал Христос, заповедь новую даю вам, да любите друг друга.
Да любите друг друга. Вот эту заповедь очень важно иметь, конечно, перед своими глазами и в своем сердце всегда.
Ну что ж, батюшка, пришло время уже прощаться. Благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу и завершение. Благословите наших телезрителей.
Бог благословит. Спасибо, Господи.
Спасибо. Напоминаю всем телезрителям, что у нас в гостях был секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан Игумнов. Всего вам доброго. До свидания.